Христос воскресе, друзья мои! В эфире программы «Ставропольский благовест». Сегодня день памяти святой блаженной Матроны Московской. В последнее время она является одной из наиболее почитаемых в России святых Русской Православной Церкви. Ежедневно сотни паломников из разных уголков нашей страны приходят в Московский Покровский монастырь, чтобы поклониться ее святым мощам и попросить у святой Матроны помощи в разных жизненных обстоятельствах. Матрона Дмитриевна Никонова родилась 9 ноября 1881 года в Тульской губернии в многодетной крестьянской семье. Имя ей было дано в честь святой преподобной Матроны Константинопольской, греческой подвижницы V века. Еще до ее рождения мать решила отдать ребенка в приют, так как семья была в страшной нужде. Но во время беременности мать Матроны увидела вещий сон. Дочь явилась матери в виде белой птицы с человеческим лицом и закрытыми глазами и села ей на правую руку. Приняв сон за Божье знамение, женщина отказалась отдать ребенка. Матрона родилась слепой, и мать ее особенно любила. Когда ее крестили, над купелью поднялся столб легкого благовонного дыма, как знамение богоизбранности. Священное Писание свидетельствует, что всеведущий Бог иногда предизбирает себе служителей еще до их рождения. Так Господь, избрав Матрону для особого служения, с самого начала возложил на нее тяжелый крест, который она с покорностью и терпением несла всю свою жизнь. Слепая от рождения, она с младенческих лет получила от Бога дарование духовного зрения, проникновение в тайны промысла Божия. Благодать, почившая на ней, проявлялась в дарах молитвы, духовного рассуждения, видения и прозорливости. К ней рано стали обращаться за советом сначала местные жители, а затем и приезжие из других мест. Близкие стали замечать, что ей ведомы не только человеческие грехи, преступления, но и мысли. Она чувствовала приближение опасности, предвидела стихийные и общественные бедствия. По ее молитве люди получали исцеление и утешение в скорбях. Хотя сама она до конца дней была сидячей. И сидение ее в разных домах и квартирах, где она находила приют, продолжалось еще около 50 лет. Она никогда не роптала из-за своего недуга, а смиренно несла этот тяжкий крест, данный ей от Бога. Разделяя людские скорби, матушка так уставала, что к концу дня не могла даже говорить. Каждый ее день – это поток печали людских. Возьмет двумя руками голову плачущего, пожалеет, согреет душой своей, и человек уходит окрыленный, а она бессильная, вздыхает и молится ночи напролет. Слепая, парализованная и бездомная, она была настоящей подвижницей. В 1925 году Матрона перебирается в Москву, в которой потом прожила до конца своих дней. В этом огромном столичном городе было множество несчастных, потерянных, отпавших от веры, духовно больных людей с отравленным сознанием. Живя около 3 десятилетий в Москве, она совершала то духовно-молитвенное служение, которое многих отвратило от гибели и привело ко спасению. Матрону знают десятки тысяч православных людей. Матронушка, так ласково называют ее многие. Более чем через 30 лет после кончины матушки ее могилка на Даниловском кладбище сделалась одним из святых мест православной Москвы. Как и при земной жизни, она продолжает помогать людям. Это чувствует все те, кто с верой и любовью просит ее о заступничестве и ходатайстве перед Господом, которому блаженная старица имеет великое дерзновение.
1832 год. Указом императора Николая I 31 селение Кавказской области переведено в разряд линейных станиц. Государственные крестьяне становятся линейными казаками. И мужчины в возрасте от 20 до 45 лет призваны на казачью службу. В числе селений, присоединенных к Кубанскому линейному полку, станица Рашеватская.
А что такое линейная служба? Линейная служба того времени – это, прежде всего, обязанности по охране границы по реке Кубани. Это кордонная служба. Когда казаки дежурили на пикетах дневных или бикетах по-казачьи, да? Затем ночью они устраивали засады возле переправ с тем, чтобы караулить воинственных горцев, которые пытались переправляться на российскую сторону, да, и всячески пресекать эти попытки.
Казачьи станицы жили традиционным укладом.
Большая патриархальная семья, когда в такой семье насчитывалось там и 20 домочадцев, и 30 домочадцев, и уже давно взрослые сыновья, они беспрекословно подчинялись убеленному сединами отцу.
Натуральное хозяйство закрывало все потребности. Покупали крайне редко, разве что на ярмарках. Проводились они нечасто и сопровождались не только торговлей, но и шумным весельем. Большую же часть времени народ жил в труде. Перемены в традиционном укладе жизни казаков начались в эпоху правления Александра II. Впрочем, менялась вся великая держава.
С великих реформ Александра II начинается эпоха модернизации России. Что вкладывают в это слово сегодня? В него вкладывают переход вот от того традиционного образа жизни, который веками существовал в стране, к новому, современному укладу.
Сельское хозяйство поменяло вектор развития. Значительно сократилось поголовье скота и лошадей, ведь выращивать хлеб стало выгоднее, так как Россия превращается в крупнейшего экспортера зерна. Теперь повсеместно преобладает товарное земледелие. Большинство казаков, как их предки, остались в военном сословии, но часть нашла свое предназначение в светских профессиях, кто-то в служении Богу.
На примере той же станицы Рашеватской я могу сказать, да, часть молодых казаков избирает учительскую профессию. И вот до революции в станице Рашеватской учителями стали несколько десятков молодых людей, коренных казаков.
Начало 20 века было эпохой перемен. Но в царской России они предполагались как естественные, без принуждения. Смена власти перечеркнула многое. Несмотря на притеснение со стороны советской власти, казаки оставались верны своей родине. В годы Великой Отечественной войны они показали всю свою смелость и удаль. Память потомков хранит их подвиги. И сегодня уже юные казаки учатся на примере дедов тому патриотизму, который останется жить в вечности.
Христос воскресе! Воистину воскресе Христос! Молитвами Святой Матроны храни нас Господь!
Господи, возвод Тебе!